слушаете «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 19 апреля, четверг. За режиссерским пультом работает Наталья Гуреева, у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Москве у здания Мособлдумы прошел пикет защитников природных заповедников. Суд в Смоленске сегодня начинает заново рассматривать дело активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. В Париже сегодня пройдет встреча друзей Сирии. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе «Следующие 50 минут». Итак, в Москве сегодня прошел пикет в защиту особо охраняемых территорий. Экологические активисты вышли к зданию Московской областной думы, требуя пересмотреть законодательство в этой сфере. По окончании акции они передали депутатам резолюцию со своими требованиями. Сегодня же защитники Бутовского леса в Подмосковье намерены выйти на экологическую вахту. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
В пикете у здания Московской областной думы участвовали около 15 человек. Активисты требовали расширить особо охраняемые территории, запретить на них строительство и закрепить эти нормы законодательно. Подробнее о требованиях «Радио Свобода» рассказал один из организаторов пикета Павел Красотин.
Мы считаем, что необходимо немедленно переосмотреть политику в отношении особо охраняемых природных территорий в Московской области, да и в России вообще. И отправить в отставку всех должностных лиц, которые были причастны к уничтожению этих охранных природных территорий в Московской области. Еще в 2010 году губернатор Громов обещал, что в несколько раз увеличит площади особо охраняемых природных территорий. Но до сих пор этого не сделано. В том же 2010 году местный прокурор, например, по Цаговскому лесу, он просто опротестовал решение, когда парк был признан охранной территорией. И все, этот статус с него был снят. В Клинском районе, например, у нас, там вообще национальный парк Завидово, где вообще в принципе запрещено какое-либо строительство. По национальному парку проводят платную дорогу Москва-Санкт-Петербург и рядом разбивают огромные 3 промышленные зоны. И глава Клинского района наш Постригань заявил, что ему важны эти именно инвестиции и эти промышленные зоны, а на особо охранную природную территорию ему абсолютно наплевать.
Как сообщил Павел Красотин, пикет завершился без происшествий. По окончании акции к активистам вышли депутаты Мособлдумы от партии КПРФ, пикетчики передали им резолюцию со своими требованиями. В мероприятии принимали участие жители Московской области и активисты партии «Яблоко». Пикет проходил в рамках акции «Марш парков», которая направлена на поддержку особо охраняемых территорий. Между тем, экологические активисты продолжают акции против вырубки подмосковных лесов под застройку. Сегодня защитники Бутовского леса, которые также принимали участие в пикетировании здания Мособлдумы, выходят на вахту, чтобы не допустить вырубку лесопарка. По словам жителей прилегающих районов, в декабре прошлого года на участке леса начали рубить деревья и ставить забор. На этой территории планируют строить коттеджный поселок. Подробнее о том, почему защитники леса выходят на вахту, «Радио Свобода» рассказал Дмитрий Петров, экологический активист.
В Бутовском лесу это один из немногих оставшихся цельных лесных массивов в ближайшем Подмосковье. Сейчас идет совершенно варварское дело. Часть леса довольно большая, огорожена фундаментальным забором. Жители все местные, это Ленинский район Подмосковья, там сельское Сосинское, поселок Коммунарка, а также московские районы Ясенево, Бутово, Теплый Стан. Естественно, жители этим крайне недовольны и уже многократно подавали жалобы и в местную администрацию, и в суды, и в Подольское лесничество. Кстати, лесничество поддерживает требования жителей. И проводились митинги, и проводились обращения к депутатам, и что угодно. Но все игнорируется по-прежнему. Работы там ведутся, вырубка ведется, строительство ведется, прокладывание дороги ведется. И поэтому жители уже не видят никаких других способов, кроме как попытаться непосредственно своими силами этому препятствовать. Поэтому собираются жители окрестных московских районов и экологические активисты выйти на вахту, чтобы, значит, препятствовать вот этим разрушительным действиям со стороны застройщика. Люди придут на это место в лесу, где там ведутся все работы, и непосредственно воспрепятствуют своим нахождением там, двум действиям строительной техники или двум строительным работам там. Просто собираемся защищать свои гражданские права и право на природное наследие.
А не собираетесь ли вы разбить лесу лагерь, как это было уже сделано в Хинкинском и Цаговском лесах?
Дело в том, что в этом месте беда заключается в том, что оно достаточно удалено от крупных населенных пунктов. Ближайшее там место — это деревня Бачурина, где довольно мало постоянных жителей. А так, от всех мест, где ходит хотя бы какой-то транспорт и находятся какие-то значительные жилые массивы, там как минимум 3 километра до этого места. Поэтому, конечно, у нас сложнее ситуация, чем в Жуковском, значительно. И погодные условия, и в будни все к лагерю не очень благоволит, но мы постараемся, насколько у нас хватит сил, все-таки это как удержать.
Говорил Дмитрий Петров, экологический активист. 7 апреля в поселке Коммунарка уже состоялся митинг против вырубки леса. В нем участвовали несколько десятков человек. Накануне в Цаговском лесу в подмосковном Жуковском произошли столкновения защитников леса с полицией и охранниками. Они оттеснили активистов от просеки и отделили лагерь экозащитников колючей проволокой. Палаточный лагерь разбит в Цаговском лесу 7 апреля. Активисты протестуют против строительства автотрассы, которая, по замыслу властей, должна разгрузить Жуковский от транспорта. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Саднепровский районный суд Смоленска сегодня начинает заново рассматривать дело активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которую обвиняют в участии в незаконном обороте наркотиков. Ранее тот же суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы, однако в феврале 2012 года этот приговор был признан незаконным, а дело направлено на новое рассмотрение. Правозащитники считают, что дело Осиповой сфабриковано с целью оказать давление на ее мужа, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Сама Осипова с ноября 2010 года остается под стражей, несмотря на многочисленные попытки адвокатов добиться изменения ей мер пресечения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В прокуратуре Таисию Осипову считают виновной в хранении и сбыте наркотиков. Полтора года назад, во время обыска, который проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом, в ее доме были найдены свертки с неизвестным веществом и меченая денежная купюра. Доводы Осиповой о том, что наркотики ей подбросили, следствию показались неубедительными. В невиновность Таисии Осиповой не поверил и первый состав Заднепровского районного суда Смоленска, приговоривший ее в декабре 2011 года к 10 годам лишения свободы. Но уже в 2012 году коллегия Смоленского областного суда этот приговор отменила, назвав его незаконным и необоснованным. А дело, которое, по словам адвокатов, изобилует многочисленными и фундаментальными нарушениями Уголовно-процессуального кодекса, вернулось в Заднепровский суд, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Нарушения настолько существенные, но несовместимы с осуждением, с вынесением обвинительного приговора. Мы пытаемся доказать это, чтобы нас услышали, объяснить, что нельзя на таких доказательствах выносить обвинительный приговор. Например, в законе предусмотрено опознание. Оно проводилось, это опознание. Однако на опознании не присутствовала защита. Адвокат, она была в командировке, предупредила следователя о том, что она не может принять участие. Но, тем не менее, они провели без нее это опознание. По закону нарушение права на защиту свидетельствует о недопустимости доказательств. Однако оно остается, на него ссылаются. По закону также недопустимо проведение повторного опознания. В данном случае эти требования были нарушены. Но предполагается, что можно провести опознание в зале суда. Хотя защита, мы все категорически против этого возражаем. И есть судебная практика о том, что такие доказательства, они недопустимы. Также эпизод, связанный с обыском, где огромное количество нарушений существенных, которые свидетельствуют о том, что сам весь этот протокол, он является недопустимым доказательством. Но тем не менее, от этого доказательства не отказались, оно остается и будет предметом рассмотрения суда.
Впрочем, по словам Натальи Шапошниковой, надежда адвокатов на оправдание Таисии Осиповой тает на глазах, и в первую очередь из-за того, что их подзащитная остается под арестом. Судьи никак не хотят изменить ей меру пресечения. По сложившейся в России практике, в случае, если до приговора человек содержится под стражей, суд в лучшем случае назначает наказание, покрывающее проведенный в следственном изоляторе срок. Осипова же под арестом почти полтора года, и ни доводы защиты ее состояния и здоровья, адвокаты говорят о диабете, ни наличие 6-летней дочери не убеждают судей изменить меру пресечения. По мнению адвоката Осиповой Натальи Шапошниковой, несмотря на то, что прокуратура отказалась от существенной части выдвинутых обвинений, новое судебное разбирательство может занять несколько месяцев.
У нас очень большое количество свидетелей, и обвинения, и свидетели защиты есть. и каждого должны допросить заново, потому что это новое судебное заседание. Ну вот если учесть, сколько длилось прошлое судебное заседание, то ну, практически столько же должно длиться это судебное заседание. Я думаю, что где-то месяца 3 как минимум.
Таисия Осипова получила известность в апреле 2003 года, после того, как прилюдно отхлестала букетом гвоздик по лицу губернатора Смоленской области Виктора Маслова. Правозащитники называют подсудимую политзаключенной, а ее делом заинтересовался президент России. О нем Дмитрию Медведеву стало известно во время его встречи со студентами факультета журналистики МГУ. Тогда президент заявил, что считает приговор слишком суровым, а позже поручил генпрокурору разобраться в этом деле. В апреле из Генпрокуратуры пришел ответ, подтвердивший факты нарушений. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате 4 взрывов сегодня погибли не менее 30 человек. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского подала в Следственный комитет жалобу на ход расследования дела о гибели ее сына. Христо Тахчиди вновь уволен с поста главы научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» указом Минздравсоцразвития. Суд в Москве сегодня решит вопрос о продлении срока ареста участницам группы «Pussy Riot». Следующая новостная сводка на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас тема из свежих российских газет. Численность трудовых протестов в России может заметно вырасти, прогнозирует газета «Коммерсант». Согласно статистике, которую приводит издание, после нулевой забастовочной активности в начале 2011 года, в январе-марте 2012 года были зафиксированы забастовки. Даже официально их проведено две. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Число трудовых конфликтов растет, а первый квартал этого года оказался самым протестным за 5 лет наблюдений, сообщили в газете «Коммерсант» в Центре социально-трудовых прав, который ведет свой собственный мониторинг трудовых конфликтов с 2008 года. Если в январе-феврале 2008 года число зафиксированных экспертами протестов составило 11, в 2009 году – 27, в 2010 году – 22, в 2011 году – 53, то в январе-марте этого года – 61. Также выросло число стоп-акций, частичная или полная остановка работы, с 5 в первом квартале 2008 года до 23 в начале этого года. Если такая динамика сохранится, то к середине года можно ожидать значительного увеличения числа протестов до 40-45 акций в месяц. Есть основания предположить, что лето этого года будет горячим временем трудовых протестов и вполне возможны громкие и масштабные протестные акции, заявил «Коммерсанту» ведущий специалист социально-экономических программ Центра Петр Безюков. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, что основные причины роста трудовых протестов – низкая зарплата работников и реорганизация или закрытие предприятия.
Трудовые протесты нарастают на протяжении последних 3 лет. Единственный раз мы наблюдали снижение – в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Ну, понятно, в 2009 году был кризис, протестов было очень много. Но это, собственно говоря, позволяет говорить о том, почему в конфликте. То есть, когда не устроена трудовая жизнь, когда не выплаты заработной платы, когда руководство не повышает заработную плату, когда руководство проводит эгоистичную политику управления, они перекраивают структуру производства, они вводят какие-то новые правила, технологии, совершенно не считаясь интересами своих партнеров, наемных работников, вот возникают забастовки, возникают протесты, возникают митинги. Люди выносят свое возмущение. Мы рассматриваем протест как такую форму диалога работников с работодателями. Это такой голос людей, обращенных к своему начальству, к тем, кто их нанял, с требованием прислушаться. Это значит, что уже не состоялся диалог в нормальной, в переговорной форме. И то, что число вот этих протестов увеличивается, это свидетельствует о том, что там нарастает напряжение, и людям все чаще приходится прибегать вот к таким протестным действиям, чтобы обратить внимание на свою позицию, на свои интересы.
Сказал Петр Безюков из Центра социально-трудовых прав. По его словам, проблема даже не в том, что официальная статистика не учитывает многие трудовые конфликты, а в том, как устроено российское законодательство в этой сфере. В частности, организация работниками забастовок.
Процедура организации забастовок, она до сих пор выглядит как запретительная. То есть вроде есть она, да, но по ней сработать нельзя. Ее очень легко сорвать, ее очень легко разрушить. И она скорее выглядит как средство гашения забастовок, чем как средство организации такого диалога.
Это был социолог Петр Безюков. Официальные данные тоже говорят о появлении в России забастовок. В этом году их количество уже сопоставимо с числом акций, прошедших в прошлом году. Вчера Росстат сообщил о двух забастовках в первом квартале этого года, в которых приняли участие 208 человек. За аналогичный период прошлого года забастовки зафиксированы не были. Эксперты связывают увеличение трудовых конфликтов также с развитием гражданского общества. Руководитель Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов отмечает, что гражданская активность может проецироваться на конкретные болевые точки и решения в трудовых отношениях. Работник перестает быть бессловесным, тем более в условиях дефицита кадров. Есть не только Химкинский лес, но и сфера занятости, отмечает Сергей Смирнов, добавляя, что официальные профсоюзы являются профсоюзами вчерашнего дня, которые абстрактно борются за права трудящихся. Вызывают опасения у экспертов Центра последствия возникновения заметных трудовых конфликтов. По их мнению, значительно увеличиваются шансы появления протестов типа Пикалева или Междуреченска, поскольку из большого количества мелких конфликтов вполне закономерно могут вызревать большие. К тому же крупные конфликты возникают тогда, отмечают эксперты, когда трудовой конфликт сливается с каким-то протестом или значимым событием. Например, с коммунальным, как это было в Пикалево, или с трагедией, повлекшей большие жертвы, как было в Междуреченске. Сейчас обстановка выглядит более напряженной, чем год назад. Социально-политические протесты пока не пересекаются с трудовыми, но гарантий, что этого не произойдет, нет, отмечает Петр Безюков. Мария Страйкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», сейчас о важных международных событиях. В Париже сегодня пройдет встреча друзей Сирии. Главы внешнеполитических ведомств 14 стран обсудят соблюдение сирийскими властями режима прекращения огня. Накануне госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая примет участие в парижской встрече, заявила, что если президент Сирии Башар Асад упустит свой последний шанс и не приступит к выполнению плана по урегулированию конфликта в Сирии, его ждут суровые последствия. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Жигалкин.
В то время как представители ООН пытаются доработать с властями Сирии детали плана размещения наблюдателей в стране, сирийская армия продолжала в среду артиллерийский обстрел города Хомс, а государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что развитие событий достигло критической точки. Мы подошли к ключевому поворотному моменту. Либо мы сумеем осуществить план Кофи Аннана в согласии с директивами Совета Безопасности ООН, используя наблюдателей для постепенного расширения территории, где сохраняется мир. Либо мы станем свидетелями того, как Асад разбазарит свой последний шанс, и нам придется прибегнуть к дополнительным мерам. Мы будем продолжать усиливать давление на Асад. Первое появление шестерки наблюдателей в пригороде Дамаска в среду вызвало гигантскую антиправительственную демонстрацию, которая сопровождалась стрельбой. Представитель Кофи Аннана признал, что ситуация сложная, но наблюдатели, по его словам, должны утвердить новую реальность, которая заставит все стороны конфликта остановиться, взять глубокий вздох и сделать шаг назад от края пропасти. Но для американских официальных представителей события последних дней стали доказательством обоснованности их скепсиса. Посол США в ООН Сьюзан Райс заявила о том, что шестерка наблюдателей ООН уже столкнулась с ограничениями свободы действий. А пресс-секретарь Белого дома Джей Карни объявил, что поведение сирийского правительства демонстрирует неискренность режима Асада, пообещавшего выполнить все положения плана Кофи Аннана, включая прекращение огня и вывод войск. Но пока, несмотря на все эти нарушения, ООН явно исходит из того, что план остается в силе. Представители организации продолжают переговоры с сирийскими властями относительно передвижения наблюдателей по стране. ООН хочет воспользоваться своими вертолетами. Дамаск предлагает свои и настаивает на армейском эскорте для наблюдателей, что противоречит правилам ООН. Надежда на то, что мирный план осуществим, низка и среди американских наблюдателей. Алан Давыдов взял интервью у Роберта Фридмана, профессора университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
Каковы шансы на то, что план Кофи Аннана по мирному урегулированию внутрисирийского конфликта сработает? С таким вопросом я обратился к Роберту Фридману, профессору-международнику университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Я считаю, что шансы на успех невысоки. Из того, что нам известно, можно сделать вывод, что Башар Асад использует время для ударов по оппозиции и большинству ее центров. Он заявляет, что выводит верные ему войска из населенных пунктов, требуя от оппозиции сложить оружие, что едва ли возможно в то время, как сирийская армия продолжает атаки. Объективную информацию из Сирии мы до сих пор получаем от горстки независимых наблюдателей и зарубежных корреспондентов, пока нет свидетельств того, чтобы режим начал выпускать политзаключенных из тюрем. Как бы вы прокомментировали позицию России по Сирии, которая в последние недели выражает решительную поддержку плана Кофи Аннана? Лично я не усматриваю здесь эволюции. Напомню, что после президентских выборов в России были надежды на то, что Россия больше прислушается к аргументам Запада по Сирии и перестанет безоговорочно поддерживать режим Башара Асада. Но все, что мы сегодня имеем, это резолюция Генассамблеи ООН и довольно нейтральное заявление президента Медведева в марте. Ни слова о принудительных мерах, ни давления на режим Асада. Хотя побывавшие в Москве во вторник представители сирийской оппозиции намекают на некое ощущение перемены в позиции России, объективно ситуация не меняется. Поставки российского оружия Асаду продолжаются. Москва продолжает держать своих военнослужащих на базе ВМФ в Тартусе и настаивает, чтобы сирийская оппозиция сложила оружие наравне с правительственными войсками. Не видно реального давления Кремля на правительство Сирии. На мой взгляд, Россия делает большую ставку на выживание Асада. Она рассчитывает на слабость и разобщенность сирийской оппозиции и нежелание администрации США, по крайней мере, до ноябрьских президентских выборов, плотно заниматься сирийским конфликтом. В среду госсекретарь США Хиллари Клинтон заявил, что настал решающий момент в смысле необходимости положить конец насилию в Сирии. Что может стоять за этим заявлением? США уже достигли договоренности с так называемыми друзьями Сирии о предоставлении сирийским повстанцам различной пока не военной помощи. Например, радиостанции, которые бы помогали различным группировкам повстанческой свободной сирийской армии маневрировать, связываться друг с другом. Я не исключаю, что на следующей встрече друзей Сирии может зайти разговор о поставках оружия силам оппозиции. Но вряд ли президент Обама захочет ввязываться в вооруженный конфликт до президентских выборов. Так что, по большому счету, заявление госсекретаря носит риторический характер. Существуют ли, на ваш взгляд, какие-то условия, при которых президент Сирии Башар Асад остался бы у власти, учитывая, что его режим назван нелегитимным многими мировыми столицами? Один из представителей сирийской оппозиции в ходе визита в Москву заявил, если бы существовали доказательства непричастности Башара Асада к кровопролитию в Сирии, мы бы могли вести переговоры с ним. Не думаю, что это заявление можно считать серьезным. В действительности я не вижу каких-либо возможностей или предпосылок к тому, чтобы Асад остался у власти и был способен вести диалог с оппозицией. Настанет день, и ему придется уйти. А захочет ли его окружение договориться с оппозицией, остается лишь гадать. Так прокомментировал ситуацию в Сирии Роберт Фридман, профессор-международник университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
С ним беседовал Алан Давыдов. Сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Виктор Янукович ожидает официального приглашения на инаугурацию Владимира Путина. Что может измениться в российско-украинских отношениях после возвращения Путина в Кремль? В программе участвует политолог, сопредседатель партии «Единый центр» Вадим Карасев. Ведет программу Виталий Портников. Ну а наша программа «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Сразу после них мы перейдем к теме, связанной с участницами панк-группы Pussy Riot.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Коротко о главных новостях. В Ираке сегодня взорвались не менее 10 заминированных автомобилей и фугасов. По разным данным, погибли от 24 до 30 человек, десятки ранены. У здания суда в Харькове, где сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, собрались тысячи людей, сторонники и противники подсудимой. Одни скандируют «Юли волю», другие «Юлю пожизненно на нары». Россия отказалась от участия в заседании группы друзей Сирии, которая сегодня состоится в Париже. В Москве считают, что целью встречи является не поиск путей для налаживания диалога между Дамаском и сирийской оппозицией, а наоборот, углубление противоречий между ними.
Мать юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, подала в Следственный комитет России жалобу на ход расследования дела о гибели ее сына. Христо Тахчиди, накануне восстановленный Мосгорсудом в должности руководителя научно-технического комплекса микрохирургия глаза, вновь уволен указом Минздравсоцразвития. Суд в Смоленске сегодня приступит к новому рассмотрению дела активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Власти Сирии не выполнили в полной мере свои обязательства в рамках плана прекращения огня в стране, говорится в обнародованном сегодня послании генерального секретаря ООН Пан Ги Муна членам Совета Безопасности. Власти Турции сообщили, что в порту средиземноморского города Искендерун проводится досмотр судна, принадлежащего Германии, в связи с подозрениями о находящемся в его трюмах оружия для Сирии. В Брюсселе сегодня пройдет заседание Совета Россия-НАТО на уровне министров иностранных дел. Индия провела сегодня успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомил мой коллега Иван Кутузов. Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, с режиссерским пультом Наталья Гуреева. Таганский районный суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста предполагаемых участниц пан-группы «Pussy Riot». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были взяты под стражу до 24 апреля. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако до сих пор не доказано, что именно эти девушки исполнили в храме Христа Спасителя песню под названием «Богородица Путина прогони». Перед зданием Таганского суда гражданские активисты и общественные деятели организуют сегодня так называемый судебный фестиваль. Поддержать арестованных придут критики Артемий Троицкий, музыкант Александр Лепницкий, художники Анатолий Осмоловский и Дмитрий Гутов. Кроме того, у здания суда планируется проведение одиночных пикетов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Динара Седикова.
21 февраля этого года несколько девушек в масках, участницы пан-группы Pussy Riot, исполнили в храме Христа Спасителя песню, направленную в основном против действующего премьер-министра и будущего президента России Владимира Путина. После недолгих разбирательств Мария Алехина и Надежда Толоконникова были арестованы. Позже была задержана еще одна девушка, Екатерина Самуцевич. Против них возбуждено уголовное, а не административное дело по статье «Хулиганство». И девушки, у которых есть дети, вынуждены отбывать срок предварительного заключения в СИЗО номер 6 в Печатнике. Срок содержания под стражей подходит к концу, и, скорее всего, его продлят как минимум на месяц, сказал Радио Свобода адвокат девушек Николай Полозов.
Дело в том, что за время, пока они находились в следственном изоляторе, ни с одной из девушек не проводились следственные действия вообще. То есть они полтора месяца находились в изоляторе, никаких ни допросов, ни экспертиз, ничего вообще не проводилось. У меня складывается впечатление, что они уже отбывают какое-то наказание, хотя виновность их абсолютно не доказана. Никаких реальных оснований держать их под стражей, кроме как тяжесть инкриминируемой им статьи, нет. Наши доводы направлены на то, чтобы изменить меру пресечения в отношении этих девушек на любую другую, не связанную с лишением свободы. Потому что если они сейчас без каких-либо следственных действий провели полтора месяца в изоляторе, где гарантии, что они также не проведут и следующий срок после продления абсолютно так же? Следствие может тянуться полтора года. Что же они полтора года будут просто там находиться?
Правозащитники и общественные активисты уверяют, что девушек преследуют по политическим мотивам, а их деяния не заслуживают уголовного наказания и уж тем более тюремного заключения на срок до 7 лет, который им может грозить. Международная правозащитная организация Amnesty International признала девушек узниками совести. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин призвал их отпустить. Одна из ведущих российских правозащитных организаций «Мемориал» также выступила против преследования участниц Pussy Riot, говорит член Совета «Мемориала» Александр Черкасов.
Оценивая их действия, мы должны исходить не из соображений целесообразности, не из соображений эстетики, не из эмоций, а из соображений права. Смотрим, что они сделали и что об этом говорят кодексы, уголовные и административные. Чтобы это было злобное хулиганство, заслуживающее наказание в соответствии с уголовным кодексом, нужно было бы портить имущество, пользовать оружие, применять насилие или угрожать насилие. Чтобы наработать на 15 суток, во всяком случае, нужно было как-то особенно злобно материться. Ничего этого нет. То есть все в пределах диспозиции административного кодекса. Натянуть уголовку можно только на силу и закон. Впрочем, статья хулиганства, она всегда была таким отстойником, куда отправляли дела, которые трудно квалифицировать. Там есть еще одна тонкость диспозиции статьи хулиганства. Спонтанность действий. Здесь спонтанности не было, все было заранее предусмотрено.
Согласно опросам Всероссийского центра общественного мнения, приговорить девушек из группы Pussy Riot к реальному тюремному сроку считают необходимым лишь 10% россиян. Половина опрошенных считают, что они заслуживают исправительных работ или штрафа. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы справедливым, что участницы пан-группы Pussy Riot остаются под арестом? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск, корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Справедливо. Ну, потому что они нарушают чисто человеческие какие-то нормы поведения. Их нужно наказать. Могут и под арестом какое-то время находиться. Может быть, и этого хватит для них.
Надо, конечно, все это взвешивать и исходить из степени общественной опасности. Я думаю, что и эти девицы себя стали бы вести потише, если бы они находились, допустим, под следствием, но на свободе. Вряд ли бы они пошли что-нибудь подобное творить и дальше.
Ну, значит, если они себя плохо вели, значит, заслужили. Но я бы лучше их, конечно, на работы принудительные какие-нибудь, а не под арестом.
Речь о том, пока идет следствие, нужно их держать за решеткой или нет?
Ну, если они не убегут, то необходимости в этом нет. Раз они их держат, значит, они власти в себе не уверены. Я так понимаю?
У них есть дети. Странно. Не знаю. Может быть, и можно их по подписке о невыезде. Как суд решит. Да, они убили. А кого-то, может быть, они морально убили вот этими. Это не учитывается никаким судом.
Там ужас, конечно. Но с другой стороны, вроде как хочется, чтобы и ситуация в стране изменилась. Меня она тоже не устраивает. Ну, я слышала их песню «Господи, Путина изгоним». Может быть, это единственная форма выражения протеста. Потому что все остальное бесполезно. Уже на площадь выходили. Понятно, у меня тоже внутренний бунт, например. Меня не устраивает многое в стране, что происходит. Огромное расслоение общества. Вот эти дворцы там вокруг Москвы. Вы же понимаете, что это ненормально. Насколько законно то, что они под арестом, от того, что они там сидят, что от этого меняется?
Суд пусть решает о степени вины и о возможном наказании. А пока я не думаю, что они представляют опасность для общества. И нет нужды, в общем-то, заселять и того переполненной камеры.
Для кого они могут быть сейчас опасны, раз они под арестом?
Только для церкви. У нас есть более тяжкая вина, материализованная хищениями, значит, убийствами. Они находятся на свободе.
Так люди на улицах Ульяновска отвечали на вопрос. Считаете ли вы справедливым, что участницы группы Pussy Riot остаются под арестом? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Несколько громких скандалов последнего времени вокруг Русской Православной Церкви заставили говорить об отношениях этой религиозной организации с российскими властями и обществом. Преследование пан-группы Pussy Riot, судебное разбирательство из-за квартиры соседней с квартирой патриарха Кирилла, полемика вокруг роскошных часов главы РПЦ, тяжбы из-за недвижимости между церковью и детской больницей и другие подобные истории – все это ставит вопросы, насколько близкими могут быть отношения религиозных иерархов с руководителями государства и допустимо ли для священнослужителя жить в роскоши. Радио «Свобода» решила сравнить положение РПЦ в России с положением крупнейших религиозных организаций в других странах. Сегодня в цикле «Церковь между властью и обществом» разговор о Турции, стране, где 97-98% населения являются мусульманами, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Елена Солнцева.
Спина к спине, свет в голове, поднимай меня, вставай, просыпайся, народ лунатик. Композиция под названием «Резиль», «Позор» популярной турецкой рок-группы «Думан» в минувшем году занимала первое место в музыкальных хит-парадах, и наиболее консервативная часть мусульманских верующих потребовала отдать под суд сочинителей, которые, по их мнению, пропагандируют атеистические взгляды, являются разносчиками коммунистических идей, которые якобы могут
могут расколоть единство турецкого общества. Пользователи одного из религиозных форумов предлагали публично осудить не только турецкий, но и весь мировой рок. Фанат группы – 20-летний тренер Айдын.
Верующие пользователи этого интернет-форума называют рок сатанинской музыкой. Утверждают, что мусульманам надо запретить слушать рок, который якобы провоцирует страх и похоть, потому что это противоречит исламской морали.
Турция – светская страна, но жизнь общества подчинена исламским нормам. Любое значимое событие, будь то женитьба, рождение ребенка или смерть, проходит при участии мусульманских священников-имамов. В селах имам выполняет роль старосты, участвует в имущественных спорах, выступает мировым судьей. В малоразвитой Анатолии возбуждают судебные дела против женщин, носящих слишком короткие юбки или злоупотребляющих алкоголем мужчин. В больших городах влияние исламской морали не столь сильно. Правда, многие считают, что находящаяся у власти исламистская партия справедливости и развития проводит методичную исламизацию общества. 30-летняя жительница одного из светских районов Стамбула, домохозяйка Фигян Кошибай.
Традиционная исламская мораль отличается от нравов современного светского общества. Допустим, совместное занятие спортом мужчин и женщин в исламе считается харамом, грехом, однако в Стамбуле это нормально. В глубинке приходится идти на компромисс, считаться с мнением имамов. Боюсь, что правящая партия примет законы, которые усложнят нашу жизнь и сделают обычные вещи недопустимыми и наказуемыми.
Партия справедливости находится у власти около 10 лет. Несмотря на обвинения в исламизации общества, лидер партии, премьер-министр Реджеп Эрдоган, не раз заявлял, что Турция была и остается светской республикой. Вопросами вероисповедания в Турции занимается управление по делам религии. Во главе управления стоит министр, который может занимать свой пост не более 10 лет. Покинувший этот пост в прошлом году Али Бардакоглу считался одним из самых влиятельных религиозных политиков. Поговаривали, что Бардакоглу был вынужден оставить свой пост из-за так называемого квартирного скандала, когда министра обвинили в том, что он истратил значительные средства религиозных фондов на личные нужды. По сообщениям прессы, министр использовал пожертвования для паломников на ремонт собственного дома. Общая сумма потраченных средств якобы превысила 100 тысяч долларов. Нынешний глава мусульман Турции Мехмет Гёрмез родился в 1959 году в городе Газиантеп в религиозной семье. Он с отличием закончил религиозную школу, поступил в университет Анкары, стажировался в Каире, преподавал историю религии в высших учебных заведениях. Гёрмез имеет те же привилегии, что и госчиновники самого высокого ранга или члены парламента. Живет в государственной трехкомнатной квартире, получает зарплату около 5000 долларов. По сведениям прессы, жалование министру по делам религии увеличили в прошлом году в ответ на жалобы религиозных госслужащих о том, что зарабатываемых ими средств не хватает на оплату самых насущных расходов. Служащий стамбульской мечети Рейдин Мезгит.
В минувшем году власти добавили по несколько сот долларов всем религиозным чиновникам и преподавателям религиозных школ и курсов. До недавнего времени муфтий в провинции зарабатывал около 1000 долларов в месяц, еще меньше получал сельский имам. Но министр по делам религии после выхода в отставку получит большую пенсию, которую государство выплачивает всем высшим чиновникам. Думаю, что в его пользовании останется автомобиль.
По сведениям газет, Мехмет Гёрмез ведет обычный образ жизни. Одевается скромно, предпочитая недорогие костюмы производства турецких фабрик. Независимый журналист Мерт Питек.
У него есть макам, то есть дорогая престижная машина марки «Мерседес» с шофером, которую предоставляет государство во временное пользование. Однако возглавляющие религиозные партии турецкие политики ведут довольно роскошную жизнь. У них есть виллы на берегу Босфора, дорогие джипы. Например, один из руководителей партии «Рифах» хвастался, что использует только итальянскую ткань для своих костюмов.
Недавно в одной из центральных стамбульских газет появилась статья, автор которой призывал религиозных исламских деятелей следить за своим внешним видом. Имамы должны носить простые, недорогие вещи, отказаться в частной жизни от разного рода излишеств – дорогих портмоне, костюмов, обуви, часов. Аскетизм в жизни имама – доказательство его истинной веры. говорит независимый стамбульский журналист Мерт Питек.
Высшие религиозные деятели Турции принадлежат к самым богатым турецким семьям. Тот факт, что имам живет в дорогой квартире, носит дорогие часы, что стандарт его жизни очень высок, не вызывает ни у кого особых нареканий. Хотя, согласно законам ислама, имамы не могут пользоваться дорогими вещами, потому что роскошь граничит с распущенностью.
«Расточители – братья шайтанов», заявил недавно Мехмед Гёрмез, выступая на конференции, посвященной всемирному экономическому кризису, и призывал верующих сохранять умеренность, вести скромный образ жизни. Елена Солнцева, для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке в результате 4 взрывов сегодня погибли не менее 30 человек. Мать юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского подала в Следственный комитет жалобу на ход расследования дела о гибели ее сына. Суд в Смоленске сегодня начинает новое рассмотрение дела оппозиционерки Таисии Осиповой, обвиняемой в торговле наркотиками. Суд Москвы сегодня решит вопрос о продлении срока ареста участницам группы «Pussy Riot». В Харькове сегодня проводятся предварительные слушания по второму уголовному делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Власти Москвы планируют расширить список мест для проведения митингов, сообщает газета «Ведомости». Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Какой компромат на Владимира Путина пропал в архиве президентской администрации?
Комментарии экспертов.
Прямая видеотрансляция суда над Pussy Riot.
Право автора.
Ольга Романова. О праве на преступление.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ней вас познакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 16 апреля составила 0,2, а с начала года 1,7%. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,3 и 4,1% соответственно. Более высокие темпы их роста тогда были связаны с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, с этого года перенесенной на июль. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в марте увеличилась примерно на 1%, до 4 874 тысяч, а уровень безработицы остался неизменным 6,5% экономически активного населения. Число зарегистрированных безработных в течение минувшего месяца, наоборот, сократилось на 1,4%, составив 1 миллион 313 тысяч человек. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в марте на 4,9% к уровню такого же месяца 2011 года. В целом, за первый квартал объем инвестиций в основной капитал в России увеличился к уровню января-марта минувшего года на 11,2%. Международная компания Nord Stream завершила укладку второй нитки газопровода из России к северному побережью Германии по дну Балтийского моря. Первая его очередь была введена в коммерческую эксплуатацию в ноябре 2011 года. Контролирующим акционером этого проекта является российский «Газпром». По 15,5% акций принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской компании «Газюни» и французской «Газ де Франсуэц». Номинальные денежные доходы населения России в марте увеличились на 6,9% к уровню такого же месяца прошлого года – до 20 305 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это менее 690 долларов. Вместе с тем в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей, денежные доходы российских граждан за март выросли в годовом исчислении на 2,8%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 49 копеек, на 14 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 67 копеек, по сравнению со средой он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Сейчас в эфире «Радио Свобода. Новости культуры». В Петербурге, в Петропавловской крепости, проходит выставка «Пасха в Петербурге». Она рассказывает не только о культурной традиции празднования этого Пасхи, но экспонирует уникальные материалы 20-30-х годов прошлого века, связанные с антирелигиозной пропагандой, рассказывает Татьяна Вольская.
Зал с агитационными плакатами 20-30-х годов и прочими затеями, имевшими целью отвлечь и отвратить новую породу советских людей от церкви, главного конкурента новой коммунистической веры. Антипасхальный выпуск стен газеты издания Центрального совета Союза безбожников СССР 29-й год. Довольно хранить наследие рабского прошлого. Освободите свои жилища от темных ликов икон и копоти лампад. Рядом рисунки. Пасха представлена чередой пьянок, безобразных семейных сцен, клирики членами Союза Креста и Нагайки, говорит куратор выставки «Пасха в Петербурге» Ирина Карпенко.
Часть традиций, да, она была утеряна. Вот публичное празднование Пасхи с вербными базарами, с обязательной церемонией Христосования при царском дворе, с гуляниями, на которые собирался весь Петербург, с обязательными пасхальными визитами и поздравлениями всех своих знакомых. Сейчас, конечно, этого не существует.
А что вы считаете вот самое ценное утеряно?
Это вот многообразие этих пасхальных подарков, которые мы, собственно, сейчас храним в своей коллекции. Это и коллекция пасхальных яиц. Они могли быть фарфоровые, деревянные, шоколадные, восковые, каменные, железные, какие угодно. Хотя бы вареное яйцо красное, потому что цвет крови Христовой, цвет спасения. Обязательно поздравляли с помощью пасхальной открытки. Была даже такая ситуация, когда двух почтальонов отдали под суд из-за того, что они не справились, выбросили две сумки с поздравлениями в реку. Правда, их пожурили и отпустили, поняли, что люди до этого работали без сна в течение 5 дней, и они уже не могли разносить эти приглашения. Каждый, кто приходил в церковь, он что-то оставлял в церкви для неимущих.
Ну вот мы стоим у стены, где видно, как эта традиция прекращалась насильственным путем.
На протяжении 20-х годов традиция празднования и традиции советские, они сосуществовали вполне. В начале 20-х годов, правда, очень активно стали агитировать именно против праздника Пасхи, потому что праздник этот главный для христианина, это основа веры. А вот уже к концу 20-х годов прошло такое массированное наступление на этот праздник. Если молодой человек шел в церковь, могли записать номер его студенческого билета, там данные какие-то, и затем разбирать на комсомольских собраниях и так далее. Специально выстраивали календарь таким образом, чтобы людей отучить вот от этого праздника, как от праздника семейного. Например, в конце 20-х годов ввели такое понятие, как непрерывная рабочая неделя. Человек работал 6 дней, а следующий, вот 7-й, у него был выходным. И в одной семье выходные не совпадали. Мы показываем, как произошел некий возврат к этой традиции, который был связан с блокадой Ленинграда, с Великой Отечественной войной. В блокадном Ленинграде работало всего 3 церкви. Князь Владимирский, Спасо-Преображенский собор и собор Николы Морского. Но, тем не менее, Пасха там праздновалась. Вполне себе допускалась даже печать типографии, архипастор посланий, именно пасхальных. Конечно, надо понимать, что вот в 43-м году, в 42-м, никто куличи не освещал в церкви, просто их не было. Люди шли с кусочками блокадного хлеба.
Материалы по антирелигиозной пропаганде взяты из Музея истории и религии. Сразу видно, их делали талантливые художники.
Агитация была действительно очень серьезной.
Это что, подготовка к постановке «Комсомольская Пасха» 23-й год?
Это как раз агитационный спектакль. Их было очень большое количество, то есть во всех там домах культуры, домах творчества юных, устраивались именно в 20-е, в 30-е годы вот такие вот антирелигиозные, антицерковные постановки.
Набор карт «Как жить без религии», «Без венца в ЗАГС», «В дом ребенка» это, соответственно, «Без крещения». А, вот «Вербный базар».
Это начало 20-х годов, то есть можно посмотреть, как готовятся постановки «Комсомольской Пасхи», и ровно в это же время в Петербурге, прилегающей к Невскому проспекту улице, проводятся традиционные «Вербные базары».
Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
И в завершение программы «Свобода в полдень» новости спорта. Накануне был сыгран второй полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов. Челси в Лондоне нанес поражение Барселоне. Об этой игре я побеседовал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым.
Челси-Барселона 1-0. Конечно, такой результат для Челси более чем почетный, а Барселоне оставляет все шансы на выход в финал Лиги Чемпионов. Нетрудно было предположить, что Барселона является фактически фаворитом в этой паре и в первом и во втором матчах будет доминировать на поле. Таков стиль ее игры, такова ее манера поведения в матче с любым соперником. И также Барселона и вела себя, несмотря на то, что играла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне, и Челси поддерживали довольно многочисленное количество болельщиков. Тем не менее, Барселона с самого начала очень плотно завладела инициативой, вела игру на поле соперника и как минимум несколько раз, раза два уж точно могла открыть счет. Наиболее, может быть, ярким моментом был выход к 1-1 Алексиса Санчеса после передачи Иньесты. Санчес вратаря перебросил, на мяч попал в штангу, отскочил в поле. Это был самый, можно сказать, яркий момент в начале игры. Хотя и у Челси были моменты для взятия ворот. Дело в том, что Роберто Ди Матео, тренер Челси, построил игру на контратаках и выпустил с самого начала Дидье Драгба, лидера атак Челси, который не всегда выходит на поле в последнее время в основном составе. Драгба, пожалуй, был самым активным игроком Челси. И в начале игры он почти что вышел 1-1 с вратарем Барселоны. И в результате в конце первого тайма счет открыл. После прекрасной контратаки, после ошибки в центре поля игроков Барселоны с отличной передачей с фланга, Дидье Драгба очень красиво забил гол. Барселона, получив гол в раздевалку, игру не переменила. Весь второй тайм атаковала. И снова попала в штангу в финале матча и снова могла забить. Но, в общем-то, и у Челси были пары моментов. Игра была обоюдоострая. И надо сказать, что Барселона была, пожалуй, ближе к тому, чтобы еще сравнять, чем Челси, чтобы преимущество увеличить. Но игра так и завершилась со счетом 1-0. Это обещает интересную борьбу в ответном матче.
Алексей, а на ваш взгляд, каковы шансы Челси на выход в финал по итогам двух матчей?
Очень сложно говорить на таком уровне. Дело в том, что на таком этапе Лиги Чемпионов в полуфинале, когда ты находишься в шаге от финального матча, конечно же, какие-то прогнозы делать бессмысленно. По всем итогам, по всем канонам Еврокубков, конечно, Барселона имеет преимущество. Достаточно ей забить один гол, и счет сравняется. При 2-0 это уже победа Барселоны, а на своем поле Барселона, пожалуй, что может разгромить любого соперника. Но вчерашний матч показал, что Челси очень опасен именно в такой игре, когда соперник атакует почти все время, а ты можешь ловить его на контратаках, имея таких острых форвардов, как, например, Драгба. Что касается Барселоны, сейчас у нее все мысли далеко не связаны с полуфиналом, с ответным матчем Лиги Чемпионов. Дело в том, что в ближайшую субботу ей предстоит очередной классико, матч с Реалом, своим заклятым соперником. Это матч чемпионата Испании, в котором, возможно, определится судьба первенства Испании. И такой матч оставляет в стороне все мысли о полуфинале Лиги Чемпионов. Думаю, что сейчас Барселона направила все свои силы в первую очередь на классику, ну а после субботы уже будет думать о том, как обыграть Челси на своем поле.
Рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. На этом мы заканчиваем программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире Радио Свобода слушайте программу «Час прессы». Как киевляне, спасая старый город, удастся ли сохранить облик знаменитого Андреевского спуска? В программе «Час прессы» участвует один из организаторов протестных митингов, журналист Егор Соболев. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте «Час прессу» сразу после коротких объявлений и выпуска новостей. Ну а я с вами прощаюсь и желаю всем слушателям Радио Свобода хорошего дня.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни с одной из девушек не проводились следственные действия вообще.
Сотрудники полиции, обладая специальными навыками, зачастую...
На прошлой неделе имели место обстрелы турецкой и ливанской территории.
Будут введены обязательные работы, а штрафы будут увеличены в десятки раз.
Нападение на журналиста-правозащитника произошло около полудня в жилом...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».